Все самое важное мы часто откладываем на потом. Ну, как вот есть одна история из Рамаяны, когда Равана, может быть, кто-то знает, был демон Равана, он уже был повержен стрелами Господа Рамачандры, когда он уже лежал, умирая, и Рамачандра послал своего брата Лакшмана: «Иди, подойди к нему и получи от него наставление самое важное». Когда в момент смерти человек умирает, то он говорит, что это самое важное, понимаете? Он, знаете, что сказал? Все, говорит, я Лакшман, я, говорит, все самое важное откладывал на потом. А все самое ненужное, все самое плохое я делал сразу. Поэтому в своей жизни мы часто все самое лучшее и важное, что для нас, мы откладываем на потом. А вот когда вот на пенсию выйду, вот когда, допустим, это у нас в природе эго, потому что говорит, у тебя же столько дел. Он говорит, у тебя вот такое нужно желание удовлетворить, такое желание у тебя, третье, четвертое, пятое, десятое. И желаний столько много, что мы порой, как бы не замечаясь, годы жизни проходят. Как книга жизни пролистывается быстро. Не успели глянуться, уже 60. И уходить пора. А что мы сделали хорошего? Что мы сделали шаг? Мы хоть выработали данный нам шанс человеческой жизни. Для чего вообще мы живем в теле человека? И чем мы отличаемся от жизни в других, допустим, телах? Конечно, мы редко об этом задумываемся, потому что мы настолько погружены в работа, дом, много желаний и нескончаемый поток желаний. И жизнь пронесется, книга жизни. Поэтому важное наставление, которое дал Равана. Как мы знаем, если мы нырнем немножко в Священное Писание, то мы узнаем, что Равана это не просто демон. Он даже захватил полубоги, все трепетали при одном имени Раваны. Они все приходили в ужас, каким обладал могуществом и силой. Но если мы будем читать Священное Писание, то мы можем узнать Шримад-Бхагава, потому что мы можем узнать, что Равана. Кто такой был Равана? Равана это был один из стражников из врата Вайкунхи, там Джая-Виджая. Как-то Джая-Виджая, вот эти стражники на врата Вайкунхи, они не пускают никого, кроме преданных. Кто свою жизнь на алтарь служения Богу не посвятил, они не пускают никого туда. Но получилось так, что четверо кумаров. Они их спросили, какое вы хотите иметь тело, Господь Брахма. Мы, говорит, хотим оставаться в теле ребят. И сколько? 4-5 лет ему такое тело, чтобы огонь, вожделения не коснулся нашего ума, не исквернил наше сознание. Поэтому они попросили, говорят, пожалуйста, вот мы хотим тело маленьких детей, чтобы вожделение не касалось нас, и чтобы мы могли так практиковать, не отвлекаясь на что другое, кроме на духовную практику. И что вы думаете, когда они хотели зайти на Вайкунху, Джая-Виджая их не впустили, и тогда они их прокляли. Как это так? Вы не увидели в нас каких-то подвижников. Они нити ситхи, вайшнавы, у них определенная роль в этой вселенной, четверо кумаров. И тогда они сделали проклятие вот этим Джая-Виджая. И тогда Господь спросил, перед тем, как выполнять Вишну, спросил, что вы хотите? Благочестивое рождение, длительное воплощение, или вы хотите быстро отработать, там 4 или 5 воплощений, не помню точно, извините, пожалуйста. Он говорит, мы хотим отработать быстро, тогда хорошо, вы тогда будете принимать участие в моих трансцендентных играх, тогда вы будете выступать в роли демонов. Вот как раз я, один из Равана, как раз он играл эту роль демона. Но на самом деле все сам был великий преданный. Это внешне он играл роль демона. Поэтому он сказал, дал такое наставление, когда в момент смерти мы уходим, мы часто книгу жизни пролистываем, и мы смотрим, что мы прожили ее зря. Зря. Поэтому он сказал, все хорошее не откладывайте на потом. Все хорошее делайте сразу, а все плохое, все скверное вы откладываете как можно подальше. Вот. Ну, вот это как бы вот поэтому, когда мы соприкоснулись с духовной жизнью, допустим, здесь много вайшнавов, которые вот Бхакти Судхир Госвами Махарадж, Бхакти Бимала Вадхут Махарадж, Бхакти Мадхусудан Махарадж, и это и много необычных личностей, которые свою жизнь целиком и полностью посвятили на алтарь служения Богу. Вот. Поэтому, конечно, то, что они говорят, мы должны хотя бы немножко услышать. Если мы услышали, мы должны что? Постараться этому следовать. Потому что, выйдя за пределы, ну, допустим, вот этого места, нас снова как бы могут унести нескончаемые потоки материальных желаний, нас снова может начать штормить и бросать из стороны в сторону. Поэтому постарайтесь это услышать, то, что они говорят, пытайтесь это применить в своей жизни и пытайтесь, может быть, сделать свою жизнь более совершенной. Может быть, вопросы есть у кого?
Вопрос. Скажите, пожалуйста, поскольку как, ну, где справедливость здесь? Ведь преданные исполняли свою роль, свое служение исполняли. И каким образом другие тоже высокие преданные могли проклясть других ведов? Как это Господь позволил? Как это позволить?
Ну, понимаете, мы планы Господа не можем с вами понять. Тем более материалистичным умом и разумом мы не сможем понять. Даже мы как бы не сможем прикоснуться даже к краешкам, понимаете? На атом мы не сможем понять замысел Господа. Но такой был замысел Господа. Поэтому мы видим Шриман Бхагаватам. Открылась там книга такая замечательная, «Наставление великих», «Наставление, как Шриман Бхагаватам». Поэтому Господь, это пути Господни неисповедимы, как тоже в христианстве говорят. Поэтому здесь это замысел Господа таков. Чтобы они, обладая как бы видениями, они же не просто, они великие преданные. Но Господь даже Арджуна на поле битвы Курукшетры решил чего? Разума. И он начал мыслить как материалист. Начал мыслить из привязанности к своему материальному телу. Даже то, что он обладал великим оружием, таким клуб Кандива, который дал ему Индра, вроде бы, да, подарил, не помните? Шива, Господь Шива. Он был удовлетворен его служением Арджуны, и как он себя вел это в определенных ситуациях. Он был как бы, ну, покорен его доблестью и честью его, понимаете, определенным духом. И он как бы подарил ему лук Кандива. Поэтому притрепеты тетивы этого лука, все приходили, как бы, ну, беспокойство умы приходили, беспокойство других, всех живых существ, Вселенной. Мы с вами живем в этой Вселенной. И нам кажется, что, допустим, мы живем просто своей как бы иногда местечковой жизнью, работа, дом, там, и что, и так далее, заботы. И мы думаем, что вот мы живем, и нет другой жизни на других планетах, и по-другому нельзя жить, как мы. И как мы поступаем, и считаем, что мы поступаем и мыслим правильно. И мы все в основном думаем, что как материальный мир создан для нашего удовлетворения. Не для служения Богу, а для нашего удовлетворения, наслаждения. Мы так считаем. На самом деле совершенно по-другому. Тело человека нам дано как дар Бога. Потому что мы когда-то с вами совершали много благочестивых поступков. Поэтому нам дается шанс, получив человеческое рождение, нам дается шанс встать на путь богопознания. Потому что в теле человека у нас остается одна единственная потребность – искать что? Любовь, счастье, радость. У нас палитра огромная, это. Мы вправе выбирать. Но иногда часто в своем большинстве мы ложь принимаем за истину. Когда нас знакомят с истиной, мы говорим, ну, я считаю по-другому. Поэтому часто бывает, что мы с вами шанс человеческой жизни упускаем, сжигаем нашу человеческую жизнь в страстях и как бы в страстях и поиске удовлетворение своей плоти. На самом деле, сколько пустую рису и шелуху не перемалывать, там риса не будет. И в то же время, как бы сколько не удовлетворяй свою плоть, мы никогда не обретем счастья и радости. Настоящей любви в этом нет. Это лишь в начале романтическое чувство, оно сродни, понимаете, божественной любви. Оно немножко созвучно с этим. И вот в ответ на вопрос человека, но почему? Потому что замысел Господа был таков, чтобы ввести вот этих мудрецов, джая-виджая, которые не впускают йогов-мистиков на Вайкунхе. Но ведь царство, одна треть — это планеты материального мира. А все остальное пространство, все остальное это занимает что? Планеты Вайкунха-Локи, Вайкунха-Локи и еще другие планеты духовного мира, где жизнь вечна, полна знаний, блаженства. Но чтобы войти в то, как бы в ту сферу, там есть такие стражи, как раз джая-виджая, кто не пускает никого, ни йогов, мистиков, никого. Потому что если когда мы хотя бы даже чуть-чуть у нас осталось эгоистичного интереса, мы будем создавать своим присутствием на Вайкунхе беспокойство для других живых существ. Туда вот это мир преданности, где входят души, которые целиком и полностью, они как бы преданы Богу, верны и преданы Богу. Поэтому такой был замысел Господа Нараяны. Ну, даже, может быть, не Нараяны, Господа Кришны. Потому что они были участниками самых сокровенных игр Господа Кришны. Ответили на ваш вопрос?
Харе Кришна. Хотелось бы, чтобы вы уяснили некоторый вопрос. Как можно понять и принять то, что, например, мы слуги Бога? Потому как ум постоянно пытается сказать, что я не слуга, я, может быть, сын Бога, может быть, друг Бога, я с ним имею такие близкие отношения, но я никак не слуга. Как можно избавиться от этого раздвоения? Как понять? Mm-hmm.
Спасибо. Это понимаете, вы то, что говорите, это раздвоение какое? Пока мы не осознали, что мы часть Господа. Ведь что такое душа? Как сказано в Писании, Дживира Шварупагая, Кришнаре Нитянаса. Каждая душа по своей природе, она как бы с Господом, и, качественная она одинаковая. Поэтому, когда мы начинаем осознавать себя, то, что мы являемся неотъемлемой частичкой Бога, и наше предназначение, как бы не просто послушать, а потом жить в интересах тела. Наше предназначение — служить Богу. И тогда наш как бы потенциал нашей души, он сможет раскрыться. И тогда естественным образом, как бы выйдя из-под рабства материальных представлений нашего эго, эго говорит, ты материальное тело, та самая тонкая оболочка, ты должен жить материальным телом, удовлетворяя материальное тело, как здесь сейчас. Неизвестно, что будет потом. Эго говорит с умом. А эго, ум, они работают как бы по одной команде. Но когда мы постепенно начинаем общаться с теми людьми, кто пытается жить духовной жизнью, не просто говорить о духовной жизни, а жить духовной жизнью, тогда постепенно мы начнем с вами это. Это как бы покровы будут как бы спадать один за другим. Вы сможете потом отчетливо понимать, осознавать, что есть как раз неотъемлемая частичка Бога. Чтобы вы есть слуга. А еще вайшнавы говорят, что вы не слуга, а что вы раб Бога. Но это уже рабом никто не хочет быть. Потому что я говорю, какой ты раб, ты господин, весь мир для тебя, живи, наслаждайся, дети сейчас. Но если мы живем именно с таким сознанием, то мы будем больше, больше и больше запутываться в законах кармы. Как Ньютон вывел закон кармы, каждое действие имеет противодействие. Поэтому, когда мы начинаем жить в соответствии с наставлениями священных писаний, когда мы начинаем слушать вайшнавов, гуру настоящих, тогда к нам приходит разум, обретает силу, противостоять желаниям ума. Когда разум слаб, он действует в интересах желаний ума и тела. Ум действует в интересах тела. Но когда разум сильный, когда он черпает наставление, вдохновение в священных писаниях, наставление гуру и вайшнавов, тогда он становится сильным. И он не всегда соглашается, идет на желание ума. Он говорит, сделай вот так. Он говорит, нет. Разум говорит, нет, это будет вот так, вот так, вот так и вот так. И постепенно, через общение, через практику, через изучение священных писаний, через жизнь, когда мы начинаем посвящать служению Богу, в скобочках могу сказать, гуру и вайшнавам, потому что это уже Хришикеш Махарадж сказал об этом, что гуру кто такой? Это сам Господь, самое милостивое воплощение Господа Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху говорят. Он в самом милостивом воплощении приходит для чего? Для того, чтобы помочь нам избавиться от страданий, прийти к правильному осознанию и начать свою жизнь в счастье и радости. И по мере нашего как бы, преобразования, через покаяние, осознание себя как бы не такими уже, чуть ли не сыном Бога, как вы говорите, надо осознавать, что мы греховные. Понимаете, иногда ум может говорить, да ты что, ты такой великий, ты уже, ну, еще немножко, и ты уже, ну, все тебя, вокруг тебя будет светиться. Нет, это мы должны знать, что не мы такие. Это уловки могут быть, мои иллюзии. Даже когда нам остается несколько шагов сделать для того, чтобы освободиться из-под влияния майи, она говорит, может прийти и висковать. Оставайся здесь. Я буду служить тебе. Я стану твоей рабой. Не госпожой, а рабой. Буду служить тебе. Только, пожалуйста, не уходи. И некоторые могут пойти на эту прелесть, понимаете, не сделать еще один шаг, который может ну, быть уже окончательным. И выйти, мы можем выйти за пределы самсары. Поэтому всегда нужно осознавать, что мы с вами не святые, а что мы греховные. Есть такой, ну, на вайшнавском, на санскрите есть такая анартха-неврити, есть такой процесс, как бы искоренение своих грехов. Душа, мы, наверное, все знаем здесь, что душа вечна, правильно? И это рождение в рождение мы с вами собираем, у нас масса материальных желаний. Даже и порой материальные желания у нас неудовлетворенные. Поэтому у нас естественным образом нам даже думать не нужно, столько материальных желаний. Удовлетворяя одно материальное желание, возникает 10, остальные еще других приходят, и так бесконечный поток. Поэтому общение с гуру, с вайшнавами, слушание святых имен, воспевание святых имен, принятие прасады, изучение священных писаний, и, конечно, осознанная практика над собой, ну, работа над собой, духовная практика называется садхана, оно приносит ощутимые плоды не когда-то потом, а прямо в этой жизни.
А правда, что для того, чтобы женщине родиться, нужно еще раз обязательно родиться мужчиной?
Ну, я не знаю, какой, где вот это, в каких пуранах прочитали, но, может быть, есть же разные пураны, допустим, есть Шива Пурана, есть... Ну, Раджачика Пурана есть, Вишна Пураны. Ну, в разных Пуранах говорится по-разному. Ну, для разных категорий людей. Вы знаете, что есть... Всеми нами управляют определенные модусы материальной природы или гуны. Ну, допустим, если мы иногда потребляем интоксикации, там, да, ну, нам ну, гуны невежества иногда, допустим, доминирует какую-то часть нашей жизни. А когда мы живем в страсти, нам хочется делать очень много, зарабатывать деньги, и мы настолько вот отныряем, ну, нам даже вздохнуть некогда. Это страсть называется гуна-раджас, раджащика гуна. И для разных категорий людей есть разные пураны. И поэтому в некоторых пуранах то же самое знание, оно может немножко по-другому трактоваться. Но, допустим, в гаудия-вайшнавизме, там даже не говорится, что вы должны гуну благости культивировать. То есть у нас даже на этом нигде не делается акцента. Гаудия Вайшнавами могут стать любая душа в женском теле, в мужском теле. Не имеет значения. Надо просто искренне захотеть этого. Ну, если у вас есть, я вижу, что вы искренне, у вас есть сукрити, иначе вы бы здесь просто не были. Вы бы где-то в другом месте кушали шашлыки, запивая пивом и все остальное. Поэтому, когда есть у нас какая-то сукрити, сукрити – это что, наработки с прошлых много-много-много жизней. И духовная жизнь – это процесс не вот так. Взяли все духовный мир стройными рядами, пошли – нет. Это процесс такой жизни в жизни. То, что мы здесь все, значит, мы в каких-то жизнях мы наверняка делали с вами усилия в этом направлении. Кто-то, может быть, йога-мистиком был в пещерах, медитировали в гималайских. Кто-то, может быть, был наверняка и буддийским монахом. Кто-то, может, наверняка был, ну, много-много разных. Мы прошли. Ну, сказано в Писаниях, знаете, что те, кто пришел и начинают слушать об идеях, которые принес Чайтанья Махапрабху, это идеи полноразвитого теизма, полноразвитый теизм. Это не просто отношение там сына и отца. Допустим, в христианстве тоже это очень много идей, понимаете, которые созвучны преданности, ну, вайшнавизм. Что такое христианство? Преданность Богу. Но Чайтанья Махапрабху дал идею полноразвитого атеизма, что можно с Богом иметь разные отношения. Даже к Богу можно относиться как к своему дитя. Поэтому буквально в Индии, до прихода Чайтанья Махапрабху были вайшнавы, но именно то знание, которое принял Чайтанья Махапрабху, и он дал нам лекарство. Для больных людей он дал самое сильное лекарство, такое Харе Кришна Махамантру, общество вайшнавов, и дал нам священное писание, и дал нам также очень мощный рецепт, это служение вайшнавам, садху-санга, вайшнава-сева и намаручи. И религия вайшнавов, как говорил Чайтанья Махапрабху, джибедоя намаручи вайшнава-шавон. Джибедой, сострадание каждой души, повторение святых имен и служение великим святым. Через это мы очень быстро с вами, как бы, происходит что? Внутреннее преображение. Все плохое уходит, и мы становимся совершенно другими. Ну, перед вами живой пример.
Не слышно тогда.
Не слышно.
Будем так говорить. Раз. Почему некоторым учение вайшнавов, допустим, неважно, не только вайшнавов, там другой, ну, конфессии, человек услышал, да, и это принимает легко, просто, то есть не сопротивляется, ничего не выдумывает, не начинает наслаивать какие-то философии. А некоторым это вообще в уши не лезет. Почему так происходит?
Я понял ваш вопрос. Это зависит, знаете, чего? От сукрити, как говорят вайшнавы, священные писания. Сукрити – это запас благочестия, который наработан нами за много-много-много-много жизней. Я встречал таких людей. Вот в Москве один молодой человек, он заканчивал аспирантуру в МГУ, и он услышал на Арбате святое имя. И что вы думаете, ему буквально осталось несколько месяцев, чтобы он мог уже закончить аспирантуру. Он это дело отложил, и он вечером он пришел, узнал, где находится ашрам, пришел и постригся, и все, начал жить, как бы, практикой. Это говорит о сукрити. А у кого, как бы, недостаточно сукрити, то мы не делаем решительного шага. И еще в Бхагавад-гите также говорится: многоветвист разум тех, кто нерешительный. Если есть сукрити, мы считаем: да, это действительно мне надо. Это я искал всю эту жизнь. Поэтому, когда есть сукрити, мы начинаем, сердце начинает резонировать. И когда мы находим своего гуру, наше сердце тоже начинает резонировать. Он говорит, да, прими гуру, это то, что тебе нужно, то, что ты искал много-много-много жизни, воплощений. Это сукрити. Это как наш банковский счет души. И знаете что? Банковский счет души, он никогда, мы его не можем потратить. Он из жизни в жизнь увеличивается. В одной жизни мы начнем бизнес с капитала там, $100, а в другой жизни, а кто-то другой начнет, у кого сукрити больше, он с $1 000 000. Он может начать. Вот приехал как раз вот саньясину, монах, молодой парень. Это американец, 27 лет ему принял саньясу, 27 лет. У него сукрити с прошлой жизни. И он очень ученый человек, намного ученее, чем многие из нас, кто там, ну, практиковал там по 30, там, 20 лет и больше. И если вы, конечно, будете здесь, обязательно послушайте его, Тьяги Махараджа, имя такое. Поэтому это уже здесь пути Господни, конечно, неисповедимы. Мы это можем услышать через сердце, руководствуясь сердцем. Вот это когда оно, ну, как бы вспышка молнии происходит. Ну, всех по-разному, конечно. Да, этого я хочу. Я вот именно этого я хочу. Я искал всю эту жизнь именно вот этого, когда есть сукрити. Но когда сукрити у нас может быть недостаточно, но мы стараемся. Ну, может быть, не делать решительных шагов, но это очень, как бы, весьма индивидуальный путь для каждой души. Здесь однозначно не бывает, но когда есть сукрити, мы соприкасаемся с этим, и некоторые делают сразу же решительные шаги. Я ответил на ваш вопрос?
А подскажите, Махарадж, вот служение Господу, допустим, служение святым, вот намасы, вода, вот это все, допустим, делается, но в то же время со своими собственными близкими далеко не всегда получается именно строить такие хорошие, благоприятные отношения, хоть и служение святым именам, служение, допустим, Господу, служение святым, поклонение, почитание. Это все благоприятная деятельность. Но в то же время та частичка Господа, которая есть рядом с тобой, ты вот не можешь найти как-то в себе силы для того, чтобы соответствующе к этой частичке относиться. Ну, бывает какая-то вспыльчивость, невзаимопонимание. Вот как объяснить такую ситуацию? Это значит, вот то служение Господу и святым, это для души было чистым формализмом, правильно?
Ну, понимаете, это насколько квалифицирован, чтобы ответить на ваш вопрос, но я как понимаю, согласна. Надо, конечно, испытывать, как вот мы уже говорили, джибидоя намарочи, сострадание. Если у нас сострадание есть душам, значит, чтобы появилось сострадание, нужно что? Настоящего. Нужно победить своих внутренних врагов. Гнев, там, вожделение, жадность, там, много разных грехов. Если, понимаете, мы не работаем над собой, не критичны сами к себе, то мы начинаем, как бы, может быть, наша практика, она будет, как бы, весьма поверхностной. Понимаете, наша практика духовная должна быть осознанной. И прежде всего нужно работать над своими недостатками, над своими изъянами. И нужно быть, как бы, другим людям нужно быть, знаете, как, ну, сострадательным в меру своего понимания. Снисходительным, прощать, тренироваться в смирении, в терпении, тринадопису нечина. И тогда мы с вами, конечно, в первую очередь надо работать над собой, над своими недостатками, своими изъянами. Нужно быть, как говорил Шрила Сиддхартха Махарадж, никогда не теряйте здравый рассудок. И всегда нужно искать изъяны в себе. Как вот это мой духовный учитель Бхактисундара Говинда Махарадж, он сказал, моя религия – искать недостатки в себе и быть благосклонным к изъянам других. И также он говорил, каждый в чем-то лучше нас. Каждый лучше нас в чем-то. И старайтесь увидеть хорошие в людях. Не обращая внимания на изъяны. Не старайтесь сделать больно человеку. Старайтесь возвысить его. Поэтому мы должны более быть трезвы, имея в виду своей духовной практики и оценить самих себя. Мы более серьезными становиться. И в первую очередь это взыскивать себя. Ну, если у нас есть что-то, какой-то изъян, мы видим его и в других. Ну, настоящие вайшнавы, садху, гуру, они видят только других хороших. Не видят изъянов, видят хорошее и всегда делают акцент на хорошее. И постепенно, что плохое из человека уходит. Если мы говорим человеку «свинья, свинья, свинья», каждый раз стараемся ему уколоть, сделать больно. Ну, на 101 раз он может захрюкать. А если мы видим в нем хорошее и начинаем его возвышать, что он будет становиться лучше. Это целый такой как бы процесс, это глубинный процесс. Поэтому надо искать изъяны в себе всегда. И к людям нужно делать все возможное, чтобы их возвысить. Бесконечно. Настоящий вайшнав, он никогда не скажет, что он уже ситха-сварупа у него, понимаете? Он скажет, что я полон анартха. Я еще анартха-ниврити не прошел. Настоящий вайшнав. А такой, кто играет роль, понимаете? Он скажет, да, я уже ситха-сварупа, что я уже чистый преданный. Что? Нет, это кто-то говорит. Вы задумайтесь, это большой вопрос. Настоящий подвижник, он никогда не скажет, что я святой. Он скажет, что я полон изъянов, как песок морской. Столько же во мне недостатков и всего плохого. Но не думайте, это не нужно, это как бы интимное чувство. А на самом деле мы не должны... Мне скажут, некоторые могут подумать, что это комплексы у вас такие. Нет, это чувство, которое живет глубоко, интимное чувство, которое живет в сокровенных уголках сердца.
Как найти баланс, чтобы не каких-то самобичеваний?
Святое общение. Общаться с теми, кто лучше нас. Это самый простой способ. И этот, понимаете, рецепт, вот самый сильный рецепт. Поэтому Сарасвати Тхакур выделил три основных момента. Он не делал акцента на воспевание святых имен. Он делал акцент, самый главный, садху, санги, на общение с теми, кто немножко выше нас, чуть-чуть хотя бы, на один атом. Поэтому это может поможет нам быстрее всего преодолеть этот как бы отрезок. Ну, какой? Когда мы от берега отплыли, не видно берега, а другого тоже не видно. Вот самый опасный период вот такой. Поэтому здесь нужна как бы крепкая рука тех, кто выше нас. Если нам посчастливится встретить на своем пути не те ситху, то вот этот как бы срединный этап, он как бы сожмется и станет как след от телячьего копытца. Тогда все наполнится, очень быстро трансформация будет. Поэтому Сарасвати Тхакуру, его метод был революционным. Метод был Бхактивинода Тхакура конституциональный. А Сарасвати Тхакур дал революционный метод. Метод трансформации душ. Он люди, какие души, кто привлекался, он их помещал в атмосферу общения, служения. Через это мы как бы освобождали свое сердце от хлама и разного мусора. Мы готовим площадку для того, чтобы в один прекрасный момент, повторяя святое имя, чтобы Кришна мог не зайти и начать танцевать на кончике нашего языка. Если наше сердце полно нар, там, грязи всевозможных, он не зайдет никогда, он не сможет туда прийти, даже при всем своем огромном желании. Поэтому самый лучший метод – это общение с теми, кто ну, утвердился на пути. Те, кто немножко даже на один атом, ну, может быть, лучше нас.
Вы говорили, что человек может слышать ложь и принимать ее, и слышать истину и отвергать ее. Так как вот почувствовать, где ложь, а где истина? Это какое-то, ну, должно быть чувство внутреннее, или ты приходишь к этому со временем?
Это зависит опять-таки от сокрити, внутреннее чувство, понимаете? Внутреннее как бы это... если есть сокрити, вы понимаете, что хорошо, что плохо. Вам даже читать не надо. Иногда бывает так. Иногда мы читаем Писание и говорим, да, я же это мне пришло понимание. Это еще что? Углубит вашу веру. Потому что мир преданности, то, о чем мы говорим, бхакти-йога, это то, к чему приходили как бы многие подвижники христианские за много-много, через суровые аскезы, через схиму. Они пили одну воду и питались сухарями. Ну, путь христианства, ну, сейчас время другое. Сейчас путь, который дал Чайтанья Махапрабху, это путь, как бы, что воспевание святых имен, общение, святое общение и что? Принятие прасада. Это путь радости. Потому что для тех, кто болен, нужны... Мы с вами очень сильно больны. Больны чем? Материалистичными представлениями. Все как бы у вас насквозь пропитано чем? Ложью, лицемерием, предательством. Все пропитано, и поэтому начинают возникать разные эпидемии. Даже раньше в свое время, как чума, там, холера и так далее. Да, эпидемии могут возникать, это следствие лжи, который пропитан весь внешний мир. Но это уже, это мы как бы интуитивно начинаем видеть. Но когда вы, чтобы, ну, всегда мы всегда перепроверяем. Допустим, мне какое-то пришло понятие, я стараюсь сверять с наставлениями гуру, садху, я сделаю сверку. Если так, значит, то хорошо. Еще священное писание. Я всегда заглядываю в священное писание и смотрю, что там сказано по данному вопросу. Если там это то же самое, да, это углубляет мою веру, у меня появляется вдохновение. И когда мы такое получаем, это открытие, пин-пум, часто, знаете, когда мы получаем на уровне интуиции правильное, ну, понимание, приходит нам сразу иногда. А потом ум начинает говорить, да здесь не так, здесь вот так, здесь вот так. Ум начинает перебивать. Когда разум слаб, ум забьет его. Поэтому для того, чтобы обрести силу и утвердиться, опять-таки нужно общение с теми, кто, ну, живет, пытается жить, не просто следовать или играть роль, там за деньги работает. Все как бы монахи, те, кто пытается идти по духовному пути, вайшнавы, они как бы это делают все от чистого сердца. Делают это не просто ради какой-то цели, а делают просто, они делятся, как бы пытаются делиться тем, что им самим помогло. Тогда это чисто искренне, бескорыстно. Если вы попадете в такую среду, если вы будете общаться с такими людьми, то ваша жизнь изменится. И вы, жизнь наполнится радостью. Я вам...
Успокоить свой ум, потому что он как-то постоянно думает, что-то планирует, куда-то бежит, вот как бы, ну, вот как научиться находиться в этом моменте?
Ну, я вам уже говорил, наверное, вот, может быть, да, вы не слышали, нужно сделать сильным разум.
Разум.
Когда разум слаб, он служит уму и телу. А когда разум становится сильным, а знаете, где разум черпает силу? Наставлениях гуру, садху и священных писаниях. Именно из них разум черпает силу и становится сильным. И когда он станет сильным, он уже не будет идти на побегушках ума. Потому что положение разума, оно выше, чем положение ума. И постепенно... Если вы еще имеете, опять-таки, все много определяет, это что здоровое, святое общение. Через общение здоровое, процесс трансформации, преображения вашего внутреннего будет в разы быстрее. А так невозможно. Ум будет из вас веревки видеть, и разум будет на побегушках ума слушать. И тело ваше получает одно наслаждение, ум будет хотеть другого. Нет, нет, тут здесь не получилось, но в другом это будет точно получится. Ну и так без конца и края. И вновь как бы человеческое рождение, которое мы получили, дар Бога. Человеческое рождение – это дар Бога. Именно в том теле человека мы можем начать осознанно идти по направлению к Богу. Мы можем выбирать. Допустим, душа в теле животного, она не имеет права выбора. Мы просто обусловлены определенным видом жизни. У ней разум есть, но он только в определенном аспекте работает. Допустим, пчела, она унит это одно, это нектар, принести в улей, там, и все, у нее определенная задача. Муха, у нее свои задачи. Поэтому нужно подобиться пчеле, искать нектар, видеть, находить во всем хорошее. И тогда вы будете как бы уже дающим, понимаете, началом. И когда мы будем как муха искать недостатки у других и селиться в других местах, не очень чистых, мы с вами это вновь как бы человеческое воплощение можем с вами реализовать полностью. Ум, только сделав сильным разум. И постепенно, когда разум станет сильным, он сделает, что он начнет действовать в интересах пробуждающейся души. И тогда придет что? Соприкосновение с чувством божественной любви, которая проистекает через сердце Гуру и Вайшнавов. Вы можете с этим чувством соприкоснуться, и душа возликует. Да, я этого хочу. Я этого хочу. Ничего другого. Все перед этим померкнет. Потому что когда, допустим, можно я сделаю такой, может быть, пример не совсем уместный, если вы ездите на москвичах и запорожцах и сели на хорошую машину, вы скажете, нет, я буду только на таких машинах ездить, и даже лучше. Стремление к самому лучшему заложено в самой природе души.
Скажите, у меня вот сложилось впечатление, что у вас есть духовный опыт до вайшнавский, будем так говорить. И если да, то как вы стали, как вы стали именно гауди, вайшнавам, брахмасампрадай?
Может быть, у меня как бы большой опыт, знаете, как бы кармические совершения грехов. Я был большой грешник, жил, как все, понимаете, потому что ничего другого не было. Тогда был поиск в определенном возрасте, потому что, то не с кого даже было брать пример. Некому было даже подойти, чтобы получить какие-то наставления правильные, которые могли окрылить и сделать наш, какой-то прожектором осветить путь дальнейший. Я искал и в христианстве, искал во многих других направлениях, и в аштанга-йоге, и там, и в других направлениях. Что-то мне вот так вот... Сердце мое не трепетало. Но когда я соприкоснулся с идеями гауди вайшнавизма, то я понял, что это мне все как бы заликовало. У меня как бы, революция в сердце началась, могу вам сказать. Все возликовало внутри. И я понял, что из меня, такое было ощущение, что как бы тот, все, как я жил, к чему я стремился, все, как вот эти все мои идеалы, они как превратились в щепки, понимаете? Они как бы сразу же, я их увидел со всех сторон, это, местечковые, никчемные идеалы, которые ведут дальше интересов тела. Такое как бы озарение произошло. Я понял, что я соприкоснулся, с Бхагавад-гитой, как она есть, Бхактивиданта Свами Прабхупады, я понял, что это мое, и с этого дня пытаюсь как бы практиковать. Хотя, конечно, вижу, спустя годы я вижу, что на пути христианства там много-много таких созвучных моментов. Я хочу наверняка, может быть, в прошлой жизни, может быть, был, может быть, монахом христианским, может быть, наверняка. Ну, мы много прошли воплощений, чтобы начать слушать об этих высочайших идеалах. Мы прошли с вами не одну жизнь. Сказано в Писаниях, что тот, кто пришел слушать о читании Махабхарата и о Кришне, он много прошел все виды искуплений, занимался все видами йоги, изучил в своих прошлых рождениях все священные писания. И ну, кем он только не был, потому что это идеи самые высшие, именно которые наиболее эффективно пробуждают нашу душу и способствует ее как бы, ну, более полному и полному пробуждению нашей души. Это сокровище, бесценное сокровище, дар читания Махапрабху, которое он дал для всех обусловленных и падших душ, особенности век, кали. Мы говорим Харе Кришна мантра, а мы предлагаем себя на алтарь служения Богу. Мы не просим: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы говорим: пожалуйста, прими на алтарь служение Тебе, прими меня, задействуй меня в служении Тебе, как Ты хочешь, а не так, как я хочу, желаю. Поэтому здесь даже, хотя Иисусова молитва – это очень эффективное средство, но для нашего времени это Харе Кришна Махамантра – это более эффективный. Потому что мы предлагаем себя на алтарь высшей энергии служения, энергии преданности, мы предлагаем себя на алтарь служения ей. И по ее милости мы очень быстро преобразуемся внутренне, трансформируемся. Происходит внутреннее преображение. Вопросы любые, которые у вас как бы есть, если мы квалифицированы, мы попытаемся ответить. Если нет, мы скажем, к кому обратиться.
Далай-лама делал заявление о ненужности религии, вот, что они уже не несут духовности, да, и как бы тот конфликт, который сейчас на Донбассе, получается, вера на веру, да? Что вы скажете об этом?
Ну, понимаете, когда религия начинает быть оружием в руках, допустим, кшатриев, у правителей, она перестает быть религией. И также в священных писаниях такое, что если браман, священник, ну, кто-то, кто родился в семьях, кто своих духовных людей, и кто работает за деньги, он перестает быть браманом. Поэтому религия, если она служит интересам государства, там более низкие простройки, не служит Богу, она вырождается, перестает быть религией. То, о чем мы говорим, есть санатана дхарма. Вечная религия души – это что? Служение искреннее, чистое и бескорыстное служение Богу всем своим существом, каждой фиброй своей души. А все то, что мы видим на внешнем как бы пространстве, мы видим, что это происходит, что это политика определенная. Политика там нет, там, ну, там служения Богу нет, там идет некая профанация, там как бы подоплека совершенно другая. Но если вы подойдете к монаху-схимнику и будете говорить с ним, да, он скажет, да, тут, ребята, ну что, вы прекрасны, все хорошо. Там нет противоречий. Кто пытается служить, понимаете, Богу по-настоящему, осознавая свою греховность, он скажет: да, что, все, весь мир, как он, как гармоничен, только вся дисгармония, мы с вами дисгармоничны, мы с вами греховны. Все искажения в нашем уме и в сердце возникают от чего? От наших грехов. Если мы с вами греховны, мы видим грех в другом, если наше око не осквернено, понимаете, это сердце не осквернено каким-то пороком, мы не видим этого в других, мы видим других хороших. Поэтому святые, чистые святые, подвижники, гуру, садху, видят только все хорошее в других. Мы говорим здесь о санатана дхарме, вечной религии души, служении Богу, пробуждении нашей души. Вот это немножко выходит за концептуальные рамки, может быть, буддизма. Ну, так или иначе, буддизм вносит свою как бы гармоничную роль. Это замечательно. Ну, кому, кого интересует что-то другое, они могут прийти сюда и послушать, и начать читать книги Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гиту, и начать общаться с теми, кто пытается жить духовной жизнью. И сегодня у нас необычный день, у нас как бы такой Бхакти Бимала Вадхут Махарадж, организатор Георгий Аистов, кто организовал этот замечательный фестиваль. У него сегодня день рождения. Он совершенно, как бы, ну, может быть, да, ну, еще достаточно в зрелом возрасте, 40 с небольшим. Поэтому все поехали вот сейчас с Киртаном, с Харикатхой, они поехали по Днепру. Поэтому, если сегодня у вас будет, ну, сегодня как бы необычный день, и можно через его сердце, оно может нектар, особый нектар изливаться на всех искренних искателей истины, кому это действительно интересно. И как в отношении искренности говорят вайшнавы, искренность непобедима. Если мы искренни, то ничто не возможно на нас негативно повлиять. Но также еще вот Бхакти Судхир Госвами Махарадж, который тоже сегодня будет здесь, он дал определение искренности. Искренность – это способность распознать истину и быть ей покорным. Если мы не покорны истине, если мы не покорны святым, то что мы закрываем свои. Мы, конечно, что-то можем, мы можем что-то от них получить. Какую-то как бы новую волну, как бы вот эта волна, которая из их сердца начинает изливаться, она может просто рядом. Если мы с вызовом, если мы, допустим, хотим, ну, иногда показать себя, утвердиться и так далее. Но если мы покорны в сердце своем, в глубинах сердца, тогда мы можем, то все впитается в наше сердце, как сухая губка. Мы должны это. И впитаем все самое лучшее, точное. А, ну, у нас же пишется на камеру. Что такое любовь? Ну, любовь, это, понимаете, я, конечно, в этом деле вопрос не квалифицирован, но это то, что ищет каждая душа. Это чувство нежности, внутреннее чувство радости и счастья, что живет в глубинах нашей души. Ну, в материальном мире мы часто это все подменяется у нас на что? На вожделение, похотливое чувство. И иногда нам рекламы навязывают то, что даже нам не надо. Ну, это нами манипулирует. Но то, что вы задали, вот это именно любовь ищет каждая душа из нас. Каждая душа. Но полное раскрытие вот этого, ну, этого чувства радости и счастья мы можем получить только через общение и соприкосновение чистыми, искренними и глубокими носителями этого. Это бхакти называется, энергия преданности. Бхакти, только от бхакти, кто имеет бхакти. Мы можем получить инвестиции. Всегда Господь может пролить на нас милость, на каждое сердце Он проливает милость, наполняя их. Но мы должны искренне хотеть этого получить. Это невозможно. Это запах даже кофе, допустим, кому-то, или запах розы кому-то объяснить. Да, это такое чувство, которое живет в стержневом корне нашей души. Это природа души. любить, любить любимой, жертвовать собой ради служения Богу, ради служения Гуру Вайшнавам. Это такое чувство жертвенности. Как мать любит дитя, она же не задумывается, готова с собой жизнь своей пожертвовать. Она даже брови у нее не моргнет, она пожертвует собой, потому что она любит. Я ответил на ваш вопрос.
А в Бхагавад Гите написано, что в каждой клеточке, в каждом атоме тоже есть душа. Получается, что в каждой клеточке моего тела тоже есть душа. Так?
Вопрос в чем? Если это в каждой клеточке вашего тела, дело в том, что в нас есть много разных микроорганизмов, которые что? Способствует расщеплению нашей пищи.
Да. Ну, да. Получается, у каждого из него есть душа.
Да, но в определенной стадии эволюции души.
А как мы взаимодействуем? То есть как моя душа взаимодействует с вот этими...
А как? Ну, понимаете, мы иногда это не можем ответить на эти вопросы, но если вы становитесь на путь святости и преданности, вообще, что такое бхакти-йога? Это путь святости. Если вы становитесь на путь святости и преданности, то каждая душа в вашем теле получает что? Благословение. В следующей жизни эта палочка, которая расщепляла, помогала расщеплять вашу пищу, способствовала здоровью, поддержала, давала вам энергию для вашего тела. В следующей жизни она может родиться в теле человека и начать духовный путь. И даже сказано, что в Писаниях еще, что если мы стали на путь святости и как бы пытаемся этим жить, то определенное количество наших потомков до нашего рождения, душ, то в нашем, как бы, у каждого человека есть определенные семьи. Там, ну, кто-то столько, допустим, 100 поколений до вашего рождения и 100 поколений после вашего рождения получим благословение. Поэтому вот так. Но если мы на путь святости становимся и начинаем жить в интересах души, пробуждающейся души, тогда происходит, что все будут счастливы только от этого. И вы сами, в первую очередь. Вы ответ получили?
Подскажите, пожалуйста, а как избавиться от постоянного чувства одиночества?
Ну, это, я скажу, как бы рецепт, универсальный рецепт. Нужно найти братьев по духу. Понимаете, это можно найти массами друзей. Но друзья как появляются? У меня есть пристрастие, допустим, к алкоголю или к футболу. У меня появляются друзья на этой платформе, понимаете? У меня какие-то привязанности к футболу или к алкоголю, там, или еще к чему-то. У нас же много тут разных привязанностей, может быть. Но если вы найдете братьев по духу, тогда вы найдете не просто лишитесь друзей, вы найдете надежных друзей, кто самую тяжелую, трудную минуту вам, что дадут руку помощи, всегда поддержат и дадут руку помощи. А, ну вот здесь много, много, вы вправе выбирать, кто вам ближе. А, вот тут молодой человек. Хотели вас спросить, да?
Ну, спрашивали, где искать.
Ну вот мы можем помахать рукой, вот девушки могут руками помахать. Поэтому что вам ближе? Мы не должны ущемлять свободу выбора. Если мы свободу выбора ущемляем, то, понимаете, это у нас не будет удовлетворения полного. У вас не будет энтузиазма. Вы какой-то любовь, вот так. Это не любовь. Любовь за деньги, это не любовь. То должна свобода воли не должна никогда ущемляться. И выбор, именно поиск друзей, братьев по духу, он тоже как бы должен именно по сердцу происходить. Если вы чувствуете сердцем, что да, это действительно те люди, та среда, вы чувствуете комфортно, вам неохота выходить, это да, это ваша среда. Есть, когда мы попадаем в другую среду, где там начинают друг друга троллить, там делать, ну, подковыривать за некоторые недостатки, это нездоровая среда. Это так, это просто профанаторы, кто утверждает себя за счет других. Это настоящая среда подвижников, она всегда, ну, будет вам стараться помогать всем сердцем, трудную минуту, и будет вас углублять. Вы будете чувствовать внутренний комфорт, вы будете чувствовать, ну, у вас просто сакура зацветет в вашем сердце.
А как быть с ревностью?
Я понял ваш вопрос. Ревность – это, знаете, это я и мое. Когда мы считаем, я есть материальное тело, это этот молодой человек мне принадлежит, это мое, я и мое. Это всегда нескончаемый поток. Что будет? Проблем. Потому что это все проистекает от нашего эго. Эго что хочет? Утверждаться, господствовать и наслаждать плоть. Грубое тело и тонкое. Как слава, это тоже наслаждение тонкого эго. Самое тонкое, что слава. Большие деньги тоже можно манипулировать. За деньги можно за большие все купить, понимаете? Так некоторые считают. Но за большие деньги невозможно купить что? Преданность, верность и любовь к Богу. Ни силы невозможно это добыть. Ни даже не учености огромной. Величайшей славой. Нужно избавиться. Принцип один. Общайтесь с теми, кто чист сердцем. С кем вы будете испытывать внутренний комфорт, удовлетворенность, радость. Ну, это путь, знаете, такой не просто. Это не веселуха, это работа над собой, это тяжелая работа над собой. Духовная жизнь – это работа над собой. Каждодневная работа. 24 часа в сутки. Это работа. Ревность, значит, вы должны, если даже вот чисто на бытовом уровне, вы должны, значит, ну, может быть, себе какую-то причину увидеть, разобраться. Может быть, вы где-то что-то не так сказали, сделали больно человеку. Может быть, вы требуете больше. Может быть, вы себя в центр ставите. Обычно так бывает. Когда мы себя ставим в центр и хотим, чтобы весь мир служил нам, вот это является препятствием наших что? Проблем, беспокойств, неудовлетворенности, раздражения и гнева. Нужно начать двигаться в верном направлении, в направлении осознания души, пробуждения души. Тогда страхи, беспокойство, это все в вашей жизни постепенно уйдет.
А что такое лень? Откуда она берется и что с ней делать?
А лень это как бы, ну, можно сказать, вы, наверное, знаете немножко, что есть три гуна материальной природы. Гуна невежества. Когда мы идем, ну, живем, если вы откроете любой священный, ну, даже Google.
Говорите, что такое?
Тамас. Тамасика. Гуна тамас, гуна невежества. Наберите Google Гуру, он вам подскажет. Тамас, он появляется. Если вы идете на поводу, спите слишком много. Если вы, допустим, кушаете мясо. Почему люди становятся вегетарианцами? Вот 20 лет назад, допустим, когда мы говорили вегетарианство, нам многие часто вот так крутили свои виска, говорили, вы что, мясо? Да без мяса жить нельзя, вы что? Ну, а мясо это, оно очень тяжелая пища, это токсичная пища. Много энергии нашей как бы души, оно идет на что, на расщепление, на это, этой плоти нашей. Появляется сонливость, появляется неудовлетворенность, появляется раздражительность. Нужно, вот для начала вы найдите, в Google гору наберите, что Тамас, что такое, и Википедия вам подскажет, и многих других источников вы ну, найдете подсказку, что такое Тамас.
А как лень связана с деятельностью, которая не подходит нашей природе? И как выбрать деятельность, которая нам на самом деле нужна?
Ну, я понял вас. А вы также хотели спросить, почему? А если вы занимаетесь нелюбимой работой, вы, конечно, будете ну, делать это, знаете, как с некой поволокой в уме. Ну, такая поволока будет, туманная поволока в уме. А деятельность, которая вам нравится, вы всегда будете делать с полной самоотдачей и как можно лучше. Потому что вам нравится. Если вам что-то нравится, мы всегда будем это делать ну, как можно лучше. И даже не думая о результате, вам нравится сам процесс. Когда процесс вам нравится, то что происходит, то вы это делаете, даже забываете о времени. Допустим, хороший художник, если ему нравится рисовать, он, ну, сам процесс, допустим, как Ван Гог, он жил простой жизнью, даже не имея такого химического образования, а потом волею судьбы, ну, по милости Бога, он соприкоснулся, именно попал, начал рисовать. И начал общаться с теми, кто, понимаете, этим живет, кто еще сердце горит. И он начал писать. Поэтому в ведическом обществе, знаете, как было раньше? Когда рождался, ну, я говорю, ведическое общество – это цивилизованное общество. Не двуногих животных. Общество, которое с детства прививает высшие идеалы. Кому? Детям. И когда рождался ребенок, то всегда это приглашали астролога. И он делал гороскоп. Делал авторитетный гороскоп. Не за деньги. Сегодня, кстати, тут тоже будут астрологи. И, так, они хорошие люди, искренние. Они знают, ну, любят это дело. У них достойный учитель. Когда рождался ребенок в семье, то всегда делали гороскопы. И уже родители знали, в каком направлении развивать ну, будущего человека. Допустим, если вы склонны, ну, допустим, к управлению, вы к кшатри по своей натуре, а вам говорят, иди, изучай там скрипку или виолончель. Ну, вы не будете. Вы будете это делать как? Ну, просто чтобы угодить маме, порадовать маму, бабушку, отца. Поэтому всегда в цивилизованном обществе, когда рождался ребенок, приглашали астролога, и он составлял гороскоп. И уже по нему определялось, в каком направлении нужно развиваться. И тогда личность, она очень быстро самораскрывается. И помимо этого, в цивилизованном обществе всегда дается высший идеал служения Богу.
Да. Служение Богу дает нам что?
Творение дает нам вдохновение и дает нам силу, внутреннюю силу. Издабривает все чем? Вкусом радости. Вам хочется это делать. Этот процесс живой. И Писание, Священное Писание тоже живые. По мере нашей как пробужденности нашей души вы будете это видеть, чувствовать. Не когда-то потом, а именно при жизни, сейчас. Что-то будет происходить у вас. А как это значит, чем заниматься? Допустим, вот есть некоторые личности, а вот у нас есть как бы Бхакти Бимала Вадхут Махарадж, он имеет, как-то он сказал, я говорит, знаю прошлое, настоящее и будущее за каждую душу. Он обладает таким даром, понимаете. он, ну, действительно, настоящий садху, настоящий ачарья. Он видит. И он всегда, у него есть дар такой, что он каждого пытается задействовать тем видом деятельности, которое ему нравится делать. И которое он будет делать с полной самоотдачей. И тогда процесс преображения очень быстро начинает происходить. И тогда лень уже будет. Вот понимаете, с лень не нужно бороться, как и с любым другим негативом. Всегда нужно от чего-то отказаться, от того, что мешает. А есть принципы вайшнавской жизни – принимать все то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать все то, что неблагоприятно. Это основа основ. Поэтому, если мне, допустим, сегодня мне не хотелось, ну, просыпаться, там, допустим, 5 часов. Он говорит, ну, поспи еще полчасика, ну, ничего страшного. Но я говорю, нет. Разум говорит, ты должен встать, потому что это благоприятно для твоей духовной жизни. Поэтому мы вот так пытаемся бороться с ленью и со всеми остальными негативами.
А возможен ли духовный путь настоящий глубинным познанием себя без учителя и знаний достаточно?
Нет, это будет поверхностным. Как, допустим, чтобы стать хорошим врачом, вы же не станете по одним книгам хорошим.
Чтобы быть хорошим врачом,
практикующим, вы должны не просто читать книги, вы должны общаться с теми, кто не просто работает за деньги и ради славы, а кто, кому нравится сам процесс. Если вам посчастливится встретить такую личность, вы должны принять его и служить ему, и он вам откроет секреты. Просто находясь в его обществе, помогая ему, он вам самое сокровенное, что написано между строк, он вам даст. Видение даст такое. Поэтому, изучая, читая одни книги и практикуя молитвы и покаяние самому лично, не имея... Вы будете практиковать, вам будет что-то приходить, но, извините, это будет поверхностно. А жизнь коротка человеческая. Включите микрофон. Нет, это, ну, понимаете, свободу воли невозможно. А вы можете найти учителя там, по велению вашего сердца. Гуру находят, ну, учитель или гуру, или, допустим, найти духовника, допустим, в храме, монастыре, вы можете по велению вашего сердца. Если вы чувствуете, что эта личность вам поможет стать настоящим, не профанировать, не играть в духовную жизнь, а чтобы стать настоящим искателем истины, вы должны обязательно принять. Тогда процесс в разы усиливается. То, что вы наработали в процессе жизни, допустим, если вы попали бы в определенную среду, вы бы могли это получить наработку, уже реализованную за 10 минут. А мы иногда это нарабатываем, ну, годы или жизнь. Поэтому гуру нужен всегда, в начале, середине и конце. Всегда нужно святое общение, всегда нужно, ну, бхакти. Еще, знаете, когда гуру дает посвящение, он как бы сажает семя бхакти-лата бидж, семя концепции. Семь концепций, понятия дает вам правильные, фундаментальные понятия, называется самбанха-гьян. Но самбанха-гьян это будет пробуждаться у вас постепенно, не за 5 секунд. Искренних людей, практикующих духовную жизнь, должно быть всегда. В начале, в середине и в конце. Тогда у вас путь будет более радостным, будет, и вы будете меньше наступать на грабли.
Что делать в момент, когда приходят дурные мысли?
Дурные мысли?
Да. Что делать в этот момент?
Заполнить, понимаете, позитивом. А как заполнить позитивом? Мы же искусственно не можем внушать себе «я позитивен». Это все искусственно. Вы должны, знаете как, допустим, в христианской практике есть такая, ну, бывает, что нам уныние бывает и тягость, какой-то мы совершаем греховное действие. Он начинает давить, когда мы нарушили закон Бога, нас начинает просто очень тяжело нам становиться. Это симптомы того, что значит что-то не так. И в христианской практике, традиции есть такая исповедь. Мы можем прийти, открыть сердце, и нам станет легко. Но после этого не нужно заново грешить. А? А нужно, это опять-таки я могу сказать, это рецепт, он универсальный. Искать общество тех людей, кто, ну, позитивен, кто находится всегда, кто пытается жить духовной жизнью, вы получите от него самый большой позитив. Но момент нужно позвонить своим, как бы, если не знаете, как поступать, позвоните другу. Позвоните другу, кому вы можете открыть свое сердце, понимаете? А в этот момент это открывание сердца, это исповедь. Это, на этом как бы основана исповедь. Если вы должны открывать это сердце таким людям, то не сможет это использовать против вас. А то некоторые используют против вас потом, чтобы жалить вас. У вас должны быть такие люди. Даже тайные исповеди существуют. И то же самое в обществе, как бы есть, ну, вайшнавов, есть тоже разные люди. Вы должны просто найти себе определенного, как бы, ну, человека, кому вы можете открывать сердце, или подругу, там, или там, вайшнава, или там, это будет нормально. Ну, вот есть это Харе Кришна Махамантра, великая песня освобождения ума, она помогает всегда. Но общение, оно лучше вам поможет. Ну, мантра тоже всегда помогает. И вы можете включить, допустим, какую-то лекцию вайшнава святого садху. Можете послушать его гуру, а оттуда вы получите наставление и поддержку. И, может, наверняка вы получите ответ на ваш вопрос. И, может быть, то, что вам... Вы увидите себя. Сказать, да, вот это действительно, от этого все произошло. Вот так. Это уже нормальный процесс, уже значит начнет, вы уже становитесь осознанными. Это хорошо.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как справляться с внутренней тревогой, которая, ну, не прекращается на протяжении нескольких лет?
Во-первых, нужно, как вот мы сейчас только говорили, нужно исповедоваться. Ну, допустим, в христианской традиции исповедь. А нужно идти также, опять-таки, здоровое общение. Почему там даже тайна исповеди, да, существует в христианстве? Когда вы открываете сердце, то вам приходит некоторое облегчение, правильно? Вам становится радостно. Просто когда мы вот эту обиду или какое-то, ну, чувство негативное начинаем вынашивать в себе, в своем уме, в своем сердце, то начинает происходить что? Вот это самоотравление. Вы должны найти здоровую среду, которую вам опять-таки подскажет ваше сердце. Вы должны найти такую среду, и в этой среде вы должны попытаться найти именно тех людей, кому вы можете открыть ваше сердце.